Наталья Дементьева. «8 шагов до смерти». Декабря 1824 года Кондратий Федорович Рылеев, находившийся в Москве, писал жене в Петербург. «Представь себе, я встретил здесь Черновых, Константина и Сергея Пахомовичей. Они приехали сюда стреляться с Новосильцевым, и уже чуть не было дуэли, наконец все кончилось миром. Отец и мать Новосильцева позволили ему жениться, наконец, и скоро будет свадьба. Слава Богу, что так благополучно кончилось. Здесь только и говорят об этом». Казалось, что дело благополучно двигалось к свадьбе. Но Владимир Новосильцев попросил отсрочить свадьбу на полгода, чтобы сплетники не посмели говорить, что он женится из-за угрозы дуэли. Алексей Вульф, приятель Пушкина, остроумно заметил, что невозможно себе представить, с каким засосом смаковались сердечные романтические истории светским обществом. Полгода столичный бомон с засосом смаковал подробности сватовства флигель-адъютанта Владимира Дмитриевича Новосильцева, который летом 1824 года обручился с девицей Екатериной Пахомовной Черновой, без согласия матери. Время шло, а мода на любовную историю Новосильцева не проходила. Весной 1825 года в светских гостиных снова начали с засосом обсуждать затянувшееся сватовство. Из уст в уста передавался следующий рассказ. Якобы жених заявил Константину Чернову, что не может пойти против воли матери. Брат, отвергнутый невесты, с трудом сдерживая раздражение, сказал: «Когда вы сватались, мы были уверены, что вы уже совершеннолетний и правоспособный. Но что делать? Нельзя не повиноваться маменьке. Вы, конечно, свободны от данного вами слова». Новосильцев молча поклонился. «Разумеется, что после вашего отказа вы уже никогда не будете у нас в доме», — продолжил Константин. «Долг честного человека требует от вас, чтобы вы избавили мою сестру от ваших поклонов и, по возможности, даже встреч. Я вас предупреждаю, если когда-нибудь, где-нибудь вы позволите себе сказать хоть одно слово моей сестре, я назову вас человеком, не заслуживающим имени честного офицера. Поверьте, что я также умею уважать честь нашей фамилии, как вы умеете уважать мнение вашей матушки». Сплетники утверждали, что Новосильцев, случайно встретившись в летнем саду с мадемуазель Черновой, соблюдая данное слово, даже не поклонился ей. Если решительное объяснение Владимира и Константина действительно имело место, то дело двигалось к благополучной развязке. В любом случае, родители Екатерины Черновой должны были понимать, что этот брак не принесет счастья их дочери, и стремиться мирно разрешить затянувшийся конфликт. Оставалось еще мнение светского общества, где злые языки страшнее пистолета. Вскоре по Москве поползли зловещие слухи, что подпоручик Чернов намерен под пистолетом вести Новосильцева к венцу. Теперь уже Владимир счел себя оскорбленным и послал вызов на дуэль Константину Чернову. В длинной записке, оставленной подпоручиком Черновым перед поединком, в частности, говорилось: «Мог ли я желать себе зятя, которого бы мог под пистолетом вести к венцу? Захотел бы я подобным браком сестры обесславить свое семейство. Стреляюсь на 3 шага, как за дело семейное, ибо, зная братьев моих, хочу кончить собою на нем, на этом оскорбителе моего семейства, который для пустых толков еще пустейших людей переступил все законы чести, общества и человечества. Пусть я паду, но пусть падет и он, в пример жалким гордецам, чтобы золото и знатный род не насмехались над невинностью и благородством души». В предсмертной записке нет обычных для таких печальных случаев прощальных слов, обращенных к родным и друзьям, да и написана она не Константином Черновым. Это политическое воззвание вышло из-под пера его друга Александра Бестужева и явно рассчитано на то, что разойдется на цитаты, а беспрецедентные условия дуэли «стреляться на 3 шага» привлекут к поединку всеобщее внимание. К счастью, смертоубийство удалось предотвратить. присутствии московского генерал-губернатора князя Голицына подпоручик Чернов заявил, что не имеет никакого отношения к сплетням о женихе, которого он якобы собирался вести под венец, угрожая пистолетом. Чернов и Новосильцев примирились. Любовь уже полностью выветрилась из этой истории, а на первое место вышли политика и политики. Митрополит Филарет, ощущавший опасную деятельность таких сил, писал: «Страшно подумать, но и нельзя скрыть этой думы, что в России деется какая-то мрачная тайна. Вести из Петербурга показывают, что там, между некоторыми людьми, теперешнее состояние походит на время после пожара. Огонь угасает, смрад продолжается, иное изломано, иное не на месте, иное очернено». Члены тайного общества считали, что чадящий огонек заговора следует раздуть как можно сильнее. Среди тайных яростных поджигателей был Константин Федорович Рылеев. Теперь он стал главной движущей силой надвигавшейся кровавой трагедии. Мысль быть орудием или жертвой начатков свободы наполняла все его существование, составляла единственную цель его жизни, писал о нем Николай Бестужев. В дружбе Рылеев был еще более пылок. Честь друга для него была выше всяких соображений. Ни приличие, ни рассудок не могли удержать его, если друг был обижен. Один из его друзей имел неприятную историю, требовал удовлетворения и не получил его, искал своего соперника и нигде не мог встретить. Рылеев был счастливее. Он встретил его дважды и в первый раз при отказе вызова наплевал ему в лицо. В другой же раз забылся до того, что, вырвав у своего противника хлыст, выстегал его публично. Часто раскаивался он, видя, что резкую защиту невинности наносил более вреда, нежели пользы. Но при новом случае те же явления, та же неукротимая ненависть против несправедливости повторялась. Александр Бестужев, чьи слова мы процитировали, называл Рылеева «мучеником правды». Неукротимая ненависть к несправедливости, допущенная Новосильцевым, ударила Рылееву в голову, и, кроме того, политические выгоды смертельного поединка были очевидны. Да, Константин Чернов, которому исполнился всего 21 год, вероятно, будет убит на дуэли, но революция всегда пожирает своих детей, и смерть за честь бедной девушки, оскорбленной надменным аристократом, сильней любой агитации пополнит ряды заговорщиков. Рылеев стал руководить действиями Константина Чернова и, не жалея жизни своего двоюродного брата, решительно повел дело к смертельной развязке. В августе 1825 года Кондратий Федорович, нарушая все светские приличия, потребовал у Новосильцева окончательного ответа, готов ли он выполнить долг благородного человека и жениться на Екатерине Черновой. Владимир ответил письмом, адресованным Константину Чернову, сообщая, что дело будет урегулировано без вмешательства посторонних лиц. Екатерина Владимировна не знала всех этих обстоятельств, но ее материнское сердце уже целый год не знало ни минуты покоя. Она признавалась митрополиту Филарету, что чувствует, как Владимира упорно ловят и запутывают в какие-то страшные сети, которые невозможно разорвать. И вдруг весь этот кошмар, опрометчивое предложение руки и сердца, сплетни, пересуды, вызовы на дуэль, примирение, постоянный страх за жизнь сына – все кончилось. В затянувшееся дело вмешался главнокомандующий Москвы граф Фабиан Вильгельмович фон дер Сакен. Характер этого военачальника лучше всего рисует небольшой анекдот. Однажды Фабиан Вильгельмович приехал в гости к графу Владимиру Григорьевичу Орлову в его имение Отрада в сопровождении молодых адъютантов. День выдался солнечный, и чай решили пить на балконе. Естественно, стол был накрыт для всех присутствующих. Однако адъютанты не только не сели за стол рядом с начальником, но и простояли всю чайную церемонию на санцепёке, как истуканы, не смея лишний раз шелохнуться. У графа Орлова от такой невероятной бестактности кусок в горло не лез, а Фабиан Вильгельмович чувствовал себя весьма комфортно, считая, что для военных субординация превыше всего. граф фон дер Сакен разрубил свадебный гордиев узел одним смелым ударом. Он вызвал генерал-майора Пахома Чернова и предложил ему написать письмо, в котором тот отказывает Новосельцеву как жениху, недостойному его дочери. И никаких дуэлей и смертей. Доброе имя мадемуазель Черновой останется незапятнанным, так как отец отказывает жениху, и точка. И кругом марш. Не вызывает сомнения, что граф беседовал с генералом Черновым по просьбе Екатерины Владимировны. Митрополит Филарет Московский, как высший духовный иерарх империи, благословил такой исход дела как благопристойный и благоразумный. И 7 сентября 1825 года он писал Екатерине Владимировне. «От всего сердца сорадуюсь, что трудный и многосплетенный узел так совершенно разрешился. Дело кончилось точно лучше лучшей надежды, какую по нему иметь можно. Надобно, чтобы юноша, испытавший трудные для него и для других последствия необдуманного поступка, поставил себе твердым правилом не поступать опрометчиво, наипаче в делах, над которыми есть священная родительская власть».
Рассказ Натальи Дементьевой «8 шагов до смерти» читала Светлана Каренникова. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко, звукорежиссер Алексей Худяков, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.